Студия подкастов «Техника речи».
Всем привет! Это подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Подкаст о языке и лингвистике. И этот сезон, уже 9-й по счету, у нас посвящен будущему русского языка. Ну и, наверное, в какой-то степени мы говорим о будущем в целом языков на планете Земля. Может быть, на каких-то других планетах тоже языки есть, но мы об этом не знаем. Мы много говорим о каких-то таких конкретных вещах из серии, как изменится норма, какие слова будут в ходу, там, не знаю, через 10 лет, какими словарями мы будем пользоваться. Но есть тема, которая непосредственно связана с наступлением будущего вот уже сейчас. Это тема новых технологий и связи искусственного интеллекта и языка. Мы решили сегодня поговорить об этом. Как искусственный интеллект и нейросети влияют на то, как мы говорим и пишем, что нам ждать в ближайшем будущем, поработят ли они в конце концов нас всех, или, может быть, опасаться так и не стоит. Вот об этом сегодня мы решили поговорить.
И если вы внимательно слушали наш прошлый выпуск с Александрой Ольховской, то мы, в общем, уже коснулись этой темы и начали говорить о том, как искусственный интеллект помогает лексикографам, об искусственном интеллекте и словарях, но сегодня на эту тему гораздо более подробно уже постараемся со всех сторон этот вопрос осветить.
У нас в гостях сегодня профессор Хельсинкского и Стокгольмского университетов, руководитель направления компьютерной лингвистики на Грамоте.ру Михаил Копотев. Ну а мы, это я, Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный руководитель портала Грамоте.ру, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Да, действительно, мы с Михаилом вместе работаем в рамках обновленной команды портала Грамоте.ру, и вот сейчас с Михаилом поговорим в рамках подкаста «Розенталь и Гильденстерн».
Напоминаю, подписывайтесь на наш подкаст, если вы этого еще не сделали, пишите нам письма на почту podcasts@technikarechi.studio, отправляйте нам сообщения, можно даже голосовые, мы с удовольствием их послушаем. Это также можно сделать и в телеграм-канале «Техники речи». Зайдите по ссылке в описании обязательно и посмотрите. Ну и не забывайте о нашей странице в социальной сети ВКонтакте, где мы тоже есть, и тоже там можно нам написать. Мы постараемся все эти сообщения ваши прочитать и ответить на них в подкасте, а может быть еще в какой-либо форме.
Наверное, стоит вообще пояснить. Искусственный интеллект, нейросеть, чат-GPT — это одно и то же или есть какое-то более общее название, какие-то частные реализации этого? Давайте, может, с терминами разберемся.
Искусственный интеллект, в принципе, это метафора, такая зонтичная метафора, в которую каждый может вложить все, что угодно. Более строгий термин, конечно, это машинное или глубинное обучение. Машинное или глубинное обучение — это набор методов математических, которые позволяют с помощью специальных математических формул на больших данных изучить шаблоны, вытащить оттуда некоторые такие статистические вероятности. И, в принципе, то, что мы получаем в результате применения этих алгоритмов, или мы говорим в результате обучения, мы получаем некоторую модель. Модель — это набор вероятностей. И вот часто для того, чтобы этот набор вероятностей, который на самом деле в техническом смысле представляет собой просто такие цифры, ряды цифр, вот для того, чтобы это представить более красиво, говорят о нейросети. Так что нейросеть — это метафора для того, что получается в результате глубинного обучения. Искусственный интеллект — это еще одна метафора, которая покрывает множество разных методов. И, в принципе, в таком, ну, как всякая метафора, она такая не очень точная, но, в принципе, она означает использование некоторой автоматизации в нашем процессе. В каком-то смысле даже и примитивные, я не знаю, выключатели тоже являются искусственным интеллектом, потому что нам не надо там спички, например, доставать, мы просто щелкаем выключателем. Но в целом, скорее, в строгом смысле нужно говорить о глубинном обучении, а искусственный интеллект — это широкий зонтик.
А чат-GPT?
Да, чат-GPT — это очень конкретная реализация одной из этих моделей. Это аббревиатура GPT значит Generative Pre-trained Transformers, и вот это трансформер. Трансформер значит конкретный набор методов, которые применяются для обучения. И таких моделей довольно много в современном мире создано. Трансформеры не единственно возможные, но самые такие продвинутые на сегодняшний момент. И конкретно чат-GPT — это результат применения одной модели на одном наборе данных. Другое дело, что модель на сегодняшний день самая лучшая, и набор данных на сегодняшний день самый большой. Поэтому мы так много говорим о чате-GPT, но на самом деле такого рода моделей много. В принципе, обслуживание чат-GPT стоит очень дорого. $700 в день. Это гигантские деньги. И фактически мы говорим о том, что только очень-очень большие компании, типа Google, ну, в России это Сбер и Яндекс, и, в общем-то, может быть, 15-20 компаний в мире могут позволить себе такие траты на то, чтобы обучить модель, на то, чтобы ее содержать. Это очень-очень дорого.
Спасибо онлайн-магазину «Самокат», который поддержал нас в этом выпуске. Впереди 8 марта, и в «Самокате» легко собрать подарок к празднику и заказать доставку тому, кого вы хотите в этот день поздравить. А можно заказать себе домой и подарить уже при встрече, когда вам будет удобно. Положите в подарок сладости, например, пирожная картошка с вареной сгущенкой. Ну, я бы выбрал картошку, потому что я сам фанат картошки. Или шоколад на меду с цельным фундуком, как звучит. А еще в подарок можно добавить свечи или диффузор с древесно-цветочным или цитрусово-древесным ароматом, а еще бомбочки для ванны, ну и, конечно, цветы, гиацинты и тюльпаны. И все это с доставкой от 15 минут. Слушатели нашего подкаста по промокоду RIG20, то есть Розентали Гильденстерн, аббревиатура, получат скидку 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей. Но если вы уже заказывали в «Самокате», то по промокоду RIG10 у вас будет скидка 10% на все продукты и товары под брендом «Самокат» при заказе от 700 рублей. Все подробности и ссылки в описании этого эпизода. Когда мы с Володей обсуждали, о чем мы сегодня будем говорить и о чем бы таком вас, Михаил, спросить, мы поняли, что отчасти мы уже зашли на территорию связи искусственного интеллекта и языка в нашем предыдущем разговоре с Александрой Ольховской, когда мы говорили о словарях и о том, как технологии, в том числе искусственный интеллект, может помогать лингвистам, которые словари делают, и что словарь будущего, в частности, тоже как-то не в последнюю очередь будет связан с достижениями искусственного интеллекта. Но, тем не менее, по-прежнему, может быть, это я за себя могу сказать, по-прежнему эта тема о связи там, искусственного интеллекта и языка, и мы вот и с Александром Пиперски 3 года назад говорили про компьютерную лингвистику, тоже немножко про это, она все равно для меня остается какой-то немножко туманной. И я понимаю, что я ничего не понимаю. Пожалуй, один из таких аспектов, о которых мы бы хотели сегодня поговорить, это все-таки что искусственный интеллект, что технологии компьютерные, что вот все это современное прекрасное нечто, которое ведет нас в прогрессивное будущее, что оно дает лингвистике и как это все можно использовать на практике в связи с языком.
Саша, спасибо, что ты про это сказал, потому что я тоже про себя понимаю, что для меня это что-то такое туманное и загадочное, но я относил это свое непонимание к тому, что я такой пыльный ретроград, который вообще никак с современным прогрессом не соприкасается, но то, что ты человек, который младше меня и прогрессивнее меня, тоже считаешь это туманным, меня сейчас немножечко обнадеживает. Вот я надеюсь, что Михаил поможет этот туман развеять.
Мои представления об этом все равно ограничиваются, ну, разве что машинным переводом, ну, и национальным корпусом, там, не знаю, русского языка, вот что-то такое.
Да, я как, похоже, что я старше всех вас, но, тем не менее, наиболее прогрессивный в нашем разговоре буду рассказывать и вам, нашим слушателям, о том, что происходит сейчас. Но, честно сказать, в силу возраста я уже много лет занимаюсь компьютерной лингвистикой, и для меня то, что сейчас происходит, это самая крупная революция из всего, что я видел за последние десятилетия, действительно. И я бы ваш вопрос, Александр, разделил на две части, что это дает лингвистике, и как изменится язык или языки вообще. Ну, или мы можем отдельно поговорить про русский язык. Может быть, начнем с того, что это дает лингвистике. Мы совершенно случайно записываем наш подкаст в день рождения самого великого, самого известного лингвиста 20 века Наума Хомского. Ему 95 лет. И надо сказать, что та теория языка, которую представляет лингвистика Хомского, прямо противоположно той революции, которая происходит в компьютерной лингвистике. Если очень грубо обобщать то, что придумал Хомский, он говорит, что в языке все построено на правилах. Есть ограниченный набор правил, и мы, усваивая эти правила, или точнее настраивая эти правила в момент рождения, в первые годы после рождения, как-то вот изучаем наш язык. И вся суть лингвистики, о которой пишут Хомский и его ученики, это розыск вот этих правил, иногда очень сложных, иногда довольно простых, но вот правила. Та лингвистика, которая приходит на смену этому, говорит о том, что есть не правила, а вероятности. И в этом смысле, конечно, современная лингвистика скорее скажет, что, ну да, у слова «булочка», скорее всего, женский род, почти со 100% вероятностью. Но мы не можем исключить, что слово «булочка» будет словом мужского рода, как в анекдоте про одного поэта, который спросил в одном кафе, можно мне один кофе, и получил какой-то лестный отзыв от продавщицы, и добавил и один булочка. Так что даже здесь мы можем допустить, что булочка может быть в определенном контексте, в анекдоте или в результате ошибки все-таки словом мужского рода, даже если это статистически маловероятно. И, в принципе, та революция, которая происходит, заключается в том, что мы теперь знаем, язык устроен как очень сложный набор вероятностей, где множество факторов действует от того, в каком жанре мы говорим. Например, если начинаю какой-то текст словами «идет как-то Штирлиц по улице», совершенно понятно, что это задает жанр. Мы сразу, буквально с первого предложения, понимаем, что это будет анекдот про Штирлица. И если я говорю, использую какое-то слово, я, скорее всего, ограничиваю набор слов, которые пойдут после этого. Например, там, возможно, только существительные, и то не все существительные определенного класса, и то не все существительные этого класса, а в определенном падеже и так далее. То есть язык — это постоянная такая сложно устроенная борьба вероятностей. Что это дает нам в практическом смысле? Во-первых, мы начинаем работать не с очень ограниченным набором языковых примеров, как это делает Хомский, а с гигантским массивом языка. И вот вы упомянули национальный корпус русского языка, и множество национальных корпусов существует в современном мире, в современной лингвистике, и они нам показывают, что язык устроен очень сложно, и с помощью вот этих больших массивов данных мы можем эти вероятности рассчитывать. И мы можем теперь говорить, что, скорее всего, будет так правильно, скорее всего, будет так, скорее всего, так никогда не будет, но полностью уверенными, то есть по правилам, мы уже быть не можем. Что дает это для практического применения? Раньше лингвистика, особенно в России, в Советском Союзе, занимала позицию, которая называлась прескриптивная. Лингвист, в общем, пользуясь своей интуицией, пользуясь своей экспертизой, предполагал, как сказать правильно, как неправильно, что будет в будущем развиваться, что там рёт в языке. И это часто отражало мнение или экспертную оценку довольно ограниченного круга людей. Это очень хорошо образованные, в основном столичные интеллигенты. Но теперь, когда мы получили доступ к этим массивам данных, мы знаем, как говорят рабочие, как пишут в форуме, как пишутся художественные тексты, как пишутся законы. И лингвистика в результате стала не прескриптивной, а дескриптивной. То есть скорее теперь лингвист занимает позицию, как и что в языке происходит, чем позицию «я вам скажу, как правильно». И это, конечно, существенная разница вообще в том, как теперь работают лингвисты. Это отражается и в словарях, конечно, и в грамматиках, и в изучении языка, и так далее, и так далее.
Слушайте, ну вообще, это вот важный аспект, который, ну, сейчас я так немножко пафосно скажу, может кардинально, наверное, повлиять на то, как мы понимаем норму. Вот что я имею в виду? Я, на самом деле, набрел на одно ваше интервью, в котором вы приводили такой пример, процитирую. «В школе нас учат, что кофе — это слово мужского рода, однако большие текстовые данные позволили проследить процесс адаптации слова «кофе» в разных социальных группах. Оказалось, что в СССР однозначно победил мужской род, но в эмигрантской среде он постепенно вытеснялся средним. Процесс вытеснения мы наблюдаем с некоторой задержкой в современной России». Конец цитаты. И, опять же, это, я так понимаю, можно это было выяснить, в том числе анализируя какие-то большие данные текстовые. И вопрос мой в том, значит ли это, что мы можем себе представить такую ситуацию, что если сейчас лингвисты, ну вот, допустим, как мы, откуда появляются те ударения, которые появляются в словаре ударений, например, мы много раз это обсуждали, да, что норма — это то, как говорят образованные люди, там вот все такое. Может быть, если мы теперь будем иметь данные о том, как говорят все люди условно, ну, большая часть людей, которых можно как-то охватить, а интернетом, кажется, можно охватить почти всех, то и под воздействием большого количества людей, которые, в принципе, владеют языком, и норма может измениться, ну, то есть наше понимание того, что является нормой.
Конечно, но я бы тут начал этот разговор, на самом деле сложный, такой многоуровневый, со слона в комнате. До того, как мы будем говорить о корпусной лингвистике, о больших данных, мы должны сказать, что статус русского литературного языка за последние 2 года изменился и, по всей вероятности, никогда не вернется к прежнему. Что я имею в виду? За пределами Российской Федерации проживают миллионы и миллионы людей, для которых русский язык является родным. И до 2022 года ситуация, в принципе, была такая, при всех сложностях и политических противоречиях этого процесса, в принципе, не оспаривалось, что московская норма, московский словарь, вот он как-то определяет то, как правильно. Но трудно представить сейчас чтобы в эстонской школе или тем более в украинской школе учебник или словарь, изданный в Москве, считался бы нормативным. Это значит, что региональные варианты русского языка будут получать все более и более весомый статус. Конечно, в некоторых странах диаспоры исчезнут, и вот в Финляндии, где русскоязычных не так много, я могу предполагать, что русский постепенно будет уходить, если только не будет следующих волн иммиграции. Но в целом лингвисты, изучающие языки диаспор, знают, что внуки язык не сохраняют. Скорее всего, мои внуки не будут говорить по-русски. Ну, статистически, я не говорю про мою семью, но, скорее всего, так происходит в большинстве семей. Если убрать вот эту диаспоральную часть, где язык постепенно умрет, и говорить о тех вариантах русского языка, которые имеют очень сильный статус, например, в Казахстане или в Беларуси, где живут миллионы русскоязычных, для которых русский действительно является родным, а часто единственным языком. Для них понятие нормы, или точнее их норма, уже не будет ориентироваться на российскую или московскую или петербургскую норму произношения. Скорее всего, мы ожидаем, что вот эта вариация внутри русского языка будет развиваться, и я совершенно не исключаю, что через 50, ну, может быть, не через 50, а через 150 лет эти варианты настолько разойдутся, что мы должны будем говорить о разных языках. Я не знаю, как они будут называться, но я совершенно не исключаю, что это будут просто разные языки. Напомню вам, что американский вариант английского языка активно развивался и получил собственный политический статус, конечно, после войны за освобождение. Конечно, вот эта история отдельного диалекта, вариации. А теперь в любом случае американский язык или американский вариант английского языка не ориентируется на британский, и наоборот, британский не ориентируется на американский. Мы все знаем эти разницы в произношении, в, там, в словах между этими языками. Очевидно, что они движутся к тому, чтобы стать равноправными отдельными языками. Я думаю, что это самое главное, что происходит с русским языком сейчас. Монополия нормы уходит, возникают языки в диаспоре, возникают варианты языков в тех странах, где русскоязычных много, и через несколько десятилетий, может быть, столетий мы увидим, конечно, очень сильные различия, которые, конечно, безусловно, имеют истоком вот эти события, которые мы сейчас наблюдаем.
Я бы здесь добавил, что, возможно, этот процесс, о котором вы говорите, он фактически-то уже начался, просто вот это отношение к русскому языку, на котором говорят в других странах, оно сейчас, ну, скажем так, может быть, быстрее оформится, что ли, и отношение вот к московской норме, как к единственной верности, что фактически мы уже понимаем не совсем так. И вот в одном из наших эпизодов, я постоянно к нему возвращаюсь, это просто мысль, которая была высказана, ну как бы не то, что вскользь, но высказана даже не заявлена как тема, условно говоря, выпуска, но мысль, к которой мы постоянно возвращаемся. Екатерина Протасова из Хельсинкского университета сказала нам про плюрицентризм. Я с тех пор, как это слово запомнил, и когда мы говорили с ней о том, что в каждой стране, где говорят там на русском языке, вот говорят как бы на своем русском языке в этой стране, это совершенно изменило перспективу, совершенно изменило взгляд на русский язык в мире вообще. То есть это не один русский язык, который есть как бы на всей планете и почему-то по какой-то непонятной причине Москва диктует, значит, другим русским языкам, как им говорить слово кофе. И это просто разные версии, да, которые, может быть, в какой-то перспективе станут еще более далекими друг от друга. И нас совершенно сейчас не удивляет британский английский, австралийский английский, ну мы просто привыкли же, что да, так и есть. Вот в многих странах говорят на английском, и для многих стран английский государственный, но это иногда совершенно разные языки, довольно далекие.
Мы с Екатериной говорили об этом в 2021 году, 2 года назад она об этом сказала, и получается вот ваше, Михаил, наблюдение и предположение, что вот этот плюрицентризм, он еще больше будет наблюдаться, и, ну, как вот события последних лет его ускорили, да?
Да-да, это совершенно точно так. Я думаю, часть русскоговорящих перейдет на язык страны, это будет тоже неизбежный процесс, а часть, особенно крупные диаспоры, будут вырабатывать свой вариант со своими словарями, и я думаю, что мы еще с вами можем успеть увидеть словари, например, казахского варианта русского языка.
С другой стороны, это возможно, какие-то споры, о которых мы тоже говорили уже в этом сезоне с Антоном Соминым. Мы недавно обсуждали вопрос, уйдут ли когда-нибудь споры Беларусь, Белоруссия, Киргизия, Кыргызстан из сферы политики обратно в область языка, пришли к выводу, что они никогда и не были языковыми. Но в каком-то смысле, вот если произойдет такое, что будет отдельный какой-то вариант русского языка, как английский-английский, американский-английский, то получается, в каком-то смысле это может такие споры утихомирить, потому что просто в русском-русском будет так, а там в киргизском-кыргызском русском будет этак.
Да, совершенно верно. И я уверен, что вообще литературный язык и норма — это понятие политические, а не лингвистические. Для лингвиста все равно. На самом деле лингвист, наоборот, с интересом будет изучать разные варианты, следить за внутренними языковыми процессами, объяснять, почему ударение переходит с окончания на корень или наоборот в других случаях. Это все очень интересные процессы, но то, как пользователи языка, как говорящие на русском языке, относятся к этому, это, конечно, вопрос политики всегда. И я думаю, что здесь, может быть, не лишне вспомнить такого социального философа и социолога Пьера Бурдье, который прямо говорил, что язык — это, конечно, часть социального капитала. Я могу привести пример. Это, конечно, не французский пример, а очень финский. У нас есть социальные маркеры типа галстука, машины, часов, которые сразу обозначают статус человека. Но если представить себе финскую сауну, и люди сидят без часов и без галстуков, то, в принципе, последним и единственным таким маркером социальной принадлежности оказывается язык. Человек открывает рот, говорит, и мы не понимаем, откуда он, возможно, район, возможно, страну, из которой он приехал, возможно, его социальный статус. В общем, много-много чего мы можем понять просто по языку. Язык, конечно, всегда будет тем социальным маркером, и конечно, язык всегда будет использоваться как некоторый капитал для того, чтобы один вариант произношения сделать более престижным, в этом смысле заработать на своем знании, а другой сделать менее престижным, и, соответственно, люди, которые говорят на этом варианте, будут в каком-то смысле занимать в иерархии более низкое положение. Но, конечно, язык использовался и будет использоваться. Это касается не только русского языка.
В этом месте хочу сказать спасибо сервису «Строки», благодаря которому стал возможен наш сезон о будущем русского языка, который вы слушаете прямо сейчас уже на всех платформах. Ну а пользователи «Строк» смогли услышать все наши эпизоды первыми. Но «Строки» стоит скачать, конечно, не только ради того, чтобы послушать наш подкаст, но и ради возможности читать и слушать другие шоу, книги, аудиокниги. В «Строках», например, вы можете прочитать и послушать аудиоверсию в разделе «Originals» книгу молодой российской писательницы Аси Володиной. Она называется «Часть картины». Это о том, как школьная учительница оказывается вовлечена в разрастающийся конфликт. Как пишет литературный критик Галина Езефович об этом авторе, об этой книге. Это книга в жанре школьного романа, которому Ася Володина дает второе дыхание, привносит в него элементы захватывающего триллера и наполняет новыми смыслами, цитирую, одновременно и интимно-человеческими, и остро-злободневными. Так что читайте «Часть картины», это название книги, на «Строках», ссылка есть в описании эпизода.
Так, ну, можно, наверное, вернуться ближе к искусственному интеллекту опять, да?
Значит, если говорить о том, как компьютерная революция, большие данные и вот эти большие языковые модели повлияют на язык, я бы выделил тут несколько вещей. Во-первых, письменные тексты скоро будут создаваться с помощью компьютера, и граница между, собственно, автором и его компьютерным помощником сотрется. Собственно, будет непонятно, кто создал этот текст. Лично человек или вот этот помощник, который будет встроен в наши программы. И Microsoft, например, уже вводит такой сервис, который называется Copilot или Штурман, я бы так это перевел. То есть тот помощник, который будет за нас дописывать, будет исправлять ошибки, будет подсказывать нам расширять текст или, наоборот, как-то сжимать текст по тому, как мы его попросим. И я думаю, прежде всего, это приведет к тому, что хороших письменных текстов станет больше. При этом их авторство размоется. То есть практически любой человек, который как-то там смог сформулировать мысль на каком-то языке, например, на русском, нажав на кнопочку в своем редакторе, получит прекрасный русский текст. Это особенно будет касаться таких формальных жанров, как заявления или какие-нибудь юридические тексты, которые очень хорошо обрабатываются с помощью систем компьютерного анализа. Конечно, со стихами и романами будет по-прежнему сложно, но более формальные тексты, конечно, очень хорошо будут обрабатываться с помощью компьютера. Так что я ожидаю в позитивном смысле большое количество письменных текстов. С другой стороны, они будут написаны не совсем людьми. То есть это будет такое соавторство или сотрудничество компьютера и человека.
Михаил, ну вот это первый пункт, который вы перечислили, но я здесь хотел бы коротко остановиться на письменных текстах и такое немножко скептическое замечание вкинуть, потому что то, о чем вы говорите, да, это дело будущего, но что-то из этого видно уже сейчас, но прежде всего это очень хорошо работает для текстов на английском языке. Для текстов на русском языке я боюсь, что пока все равно все довольно кривенько, и тот же чат-GPT, предлагающий разные ответы на разные вопросы в разных формах, пока тоже, мне кажется, справляется не очень аккуратно там с стилистикой, еще с чем-то.
Да-да, ключевое слово в том, что вы сказали «пока». Конечно, пока ситуация обстоит именно так, и вы совершенно правы. Качество работы этих систем очень зависит от качества входного, от качества и количества входного материала. Текстов на английском языке, естественно, очень много в интернете, и потом английский в коммерческом смысле самый выгодный, востребованный язык. Конечно, основные усилия тратятся на него. Но дойдет, конечно, речь и до других языков. И тут, к сожалению, языки интернета разделятся на две неравные группы. Языки, для которых достаточно данных, и русский точно войдет в эти языки. И русский язык занимает второе место, сильно проигрывая английскому, но тем не менее второе место по представленности в интернете. Это большие объемы данных, просто до них еще не дошли руки. И те тексты, написанные на языках малочисленных, даже, может быть, не обязательно малочисленных с точки зрения количества носителей, а мало представленных в интернете. Ну вот про финский язык нельзя сказать, что он малочисленный. 5 миллионов населения — это язык, который занимает такие понятные, крепкие позиции в Финляндии. И думать о том, что этот язык умирает, конечно, невозможно. Но в интернете текстов на финском языке существенно меньше, чем на русском, и существенно меньше, чем на английском. Так что, скорее, языки типа финского будут отставать, и там мы не ожидаем такого быстрого прогресса, а языки типа русского, немецкого или китайского, они, в общем, конечно, довольно быстро догонят по качеству английский, так что это, конечно, только вопрос времени. Тут я не ожидаю больших каких-то проблем.
Но не означает ли это, Михаил, какого-то конца образования? Потому что если сейчас, допустим, студенты подсовывают преподавателям в качестве курсовых, дипломных работ тексты, написанные нейросетью, то сейчас качество их таково, что преподавателям не составляет особого труда понять, что это писал не студент. Это сформулировано коряво, с большим количеством ошибок, со странными несуществующими терминами. Мне вот в одной из таких работ попалось сочетание «звуки-паразиты», и студент не смог объяснить, что это такое, вот, видимо, нейросеть сконструировала. Но если, как вы говорите, качество текста будет расти, и тексты, написанные машиной, будут неотличимы от текстов, написанных человеком, не означает ли это какого-то конца образования в этом смысле?
В каком-то смысле так и есть. Я этим летом преподавал в Америке, и преподаватели американских университетов и колледжей, конечно, были в панике, потому что они уже успели в весеннем семестре получить такие тексты, они уже осознали проблему, и они с ужасом ждали осеннего семестра, потому что тексты такого рода, сгенерированные с непонятным авторством, конечно, должны заполонить все-все-все вот эту университетскую систему образования. Так что, конечно, в таком смысле, безусловно, единственным способом проверить знания собственного человека, его умение формулировать мысли, опираться на ту информацию, которая хранится у него в голове, станет старый добрый метод запереть студентов в класс, дать ручку, чтобы они писали на бумажке ручкой. Этот способ останется. Но если посмотреть на это шире, в принципе, мы, как преподаватели, готовим к студентов к реальной жизни, где они будут сидеть за компьютером, будут использовать весь этот потенциал, который предоставляет и Википедия, и искусственный интеллект, и все, что есть в интернете. И наша задача, как преподавателей, по-моему, научить их это использовать качественно, то есть научить их тому, что есть некоторая ваша мысль, есть ваша интенция, есть ваше содержание, которое компьютер поможет запаковать в очень гладкий, хороший текст. Тут ведь вот какая разница. Это система искусственного интеллекта принципиально вторична. Именно поэтому все многочисленные попытки написать какие-то стихи или там рассказы приводят просто или к пародиям, или просто к такой банальщине какой-то, довольно скучным вещам. Потому что система машинного обучения настроена на поиск шаблонов, то есть повторения, то есть некоторых неоригинальных текстов. И они сами не способны создавать некоторое новое содержание. Во всяком случае, пока. Тут трудно говорить, что будет через 50 лет, но современные системы все-таки не создают содержание. Но что они способны делать очень хорошо, это запаковывать это содержание, которое мы туда внесем, довольно гладкий текст. И я думаю, что моя задача как преподавателя — научить студентов внятно формулировать свои мысли и с помощью компьютера, с помощью вот этих систем запаковывать их в очень хороший гладкий текст. К чему это приведет? Я тут вижу несколько следствий. Одно для образования, а второе скорее для общества в целом. Я думаю, что мы стоим на пороге индивидуализации образования. Вот известный такой педагог, на самом деле единственный сэр, посвященный в рыцаре за то, что он занимался педагогической деятельностью, сэр Кен Робинсон. Это, кстати говоря, самая известная, самая популярная презентация на TED. Вот сэр Кен Робинсон пол своей жизни потратил на то, чтобы критиковать существующую систему образования, которая, в принципе, похожа на поточное производство. И это его метафора. Образование школьное особенно похоже на заводы Форда, где мы даже принимаем по году создания, по году производства, ну и потом нас как-то, как на вот этом конвейере, собирают в какие-то классы, совершенно без всякой индивидуализации. И Кен Робинсон очень критиковал эту систему. И сейчас мы стоим на пороге того, чтобы образование было индивидуальным, потому что вот этот набор шаблонов, собственно, ученических, школьных сведений, которые очень хорошо запаковываются в системами искусственного интеллекта, они позволяют, а, хранить эти знания в очень хорошем таком запакованном виде, и, б, каждому школьнику предлагают собственную траекторию обучения. Я думаю, что это сейчас звучит как некоторая утопическая мечта, но мне кажется, что если мы говорим там, в перспективе 50 лет, мы придем к тому, что каждый из нас будет изучать язык индивидуально. Мы будем беседовать, общаться с компьютером, а не с учителем. Компьютер будет нам предлагать разные формы обучения, которые подходят именно мне. Например, одному нужно будет просто выучить грамматику как набор правил, это будет первый шаг. Другому нужны какие-то визуальные подкрепления, кому-то нужны какие-то аудиоподкрепления. То, что сейчас учитель в классе обеспечить не может, совсем не может, потому что у него не хватает времени, ему еще писать эти учебные планы. А компьютер это сможет сделать. Поэтому здесь, скорее, я думаю о том, что изменится вся парадигма образования. Мы, во-первых, будем учить не отдельному знанию в голове отдельно взятого ученика или студента, а вот это некоторой синергии между учеником и компьютером. И, во-вторых, вот эта синергия будет возникать индивидуально для каждого ученика, для каждого студента. Так что здесь я не вижу проблем, скорее вижу какие-то перспективы для какого-то решения вот этой старой проблемы такого поточного образования, которое, очевидно, находится в кризисе сейчас.
Я хотел вернуться, Михаил, вот к вашему перечислению последствий эффектов. Вот вы про письменные тексты сказали, и мы обсудили про письменные тексты и немножко перешли на тему образования. А что еще?
Я думаю, еще один неожиданный эффект применения этих технологий связан с демократизацией языка. Доступ к качественным текстам получат даже те, кто на нем не очень хорошо говорит. Например, мигранты, которые сейчас в норме не умеют составлять хорошие заявления в полицию, и это служит источником или каких-то провокаций, или коррумпированности. В общем, такое узкое горлышко, которое многие могут эксплуатировать. Эти системы приведут к тому, что это узкое горлышко исчезнет. Человек, даже не очень хорошо владеющий письменной формой, будет создавать хорошие тексты. И это удивительно. Это как раз та история, которая нам говорит о том, как технологии на самом деле облегчают доступ к языку, во всяком случае, к письменной форме в этом случае. Ну и следующее следствие, очевидное из этого, вырастет разница между письменной формой и устной формой. Конечно, когда-то и устные формы, и устные модели языковые тоже когда-то появятся, и мы, наверное, когда-то будем разговаривать с помощью каких-то инструментов, основанных на искусственном интеллекте, но пока таких надежных нет, наверное, появятся, но пока нет. И даже если не появится, тем не менее, один и тот же человек будет порождать устные и письменные тексты разного качества. Например, он будет довольно плохо владеть устной формой и в то же время прекрасно запаковывать в письменный текст какие-то на том же самом языке. И разница между устным и письменным языком, или устной и письменной формой, точнее говоря, будет, наверное, все больше и больше увеличиваться. В русском языке сейчас эта разница между этими формами не такая большая. У нас там есть какая-то разница в произношении. В принципе, грамматической разницы нет. Но, например, в финском языке устная и письменная форма отличаются по грамматике. То есть там просто другие грамматические формы. И это, конечно, очень отличает. Нужно отдельно овладевать письменной формой, отдельно устной. Ну, там еще есть диалекты, о которых мы сейчас не говорим. И вот эта ситуация в финском языке, скорее всего, будет распространяться и на другие. На русский, например, язык я легко представляю себе человека двуязычного, например, мигранта, который обладает определенными фонетическими или какими-то другими особенностями, связанными с его первым языком, и его устная форма в этом смысле будет очень, скажем, аккуратно нестандартной, а его письменные тексты будут близкими безупречными, если он освоит соответствующий инструмент. Это, конечно, приведет к тому, что эти формы будут расходиться. Так что здесь мы тоже должны будем ожидать такую разницу между устной и письменной формой языка.
Это невероятно интересно, Михаил, то, что вы говорите. Получается, что нас ждет рост количества хороших письменных текстов. А как раз вот это, да, опровергает распространенное суждение, да, что вообще все катится куда-то вниз, и дальше будет только хуже, безграмотность распространяется, жертвы ЕГЭ и прочее-прочее. А вы говорите о том, что искусственный интеллект будет способствовать тому, что нас ждет рост хороших письменных текстов, с одной стороны, а с другой стороны, получается, будет накапливаться разница между речью письменной и устной, и тогда получается, что если письменные тексты будут в принципе все в целом хорошие и похожи друг на друга, то и показатель индивидуальности человека, и показатель грамотности человека, уровня его культуры, уровня владения нормой станет устная речь. Верно я понимаю?
И да, и нет. Конечно, устная речь как наиболее точно и полно воплощающие собственные знания, собственную компетенцию человека, безусловно, и сейчас является, да, мы различаем людей, которые используют формы «звонит» или «звонит», те, кто кладут, и те, кто ложат. Мы, очевидно, сейчас это уже используем для такого разделения. Но я думаю, что и в письменной речи тоже будет своя неизбежная такая иерархия. Люди разделятся на тех, кто просто использует инструменты, создает средние хорошие тексты, средненормальные, скажем так, нормативные тексты в смысле стандартные. И тех, кто умеет пользоваться языком без помощи технологий или умеет пользоваться этими технологиями на таком высоком уровне, что тексты от этого становятся еще более индивидуальными, то есть нестандартными, а наоборот еще более индивидуальными. Я уверен, что возникнет какая-нибудь элита, ну, если вспоминать роман Сорокина, где возникла элита, которая жарит сосиски и мясо на прижизненных изданиях или рукописях ценных книг или что-то такое. Я уверен, что возникнет некоторый такой элитарный тип, элитарный клуб, который будут создавать такие особые письменные тексты. В принципе, может быть, такой лучшим аналогом, чем Сорокинский роман, будет служить курсы каллиграфии, которая очень популярна, по-моему, во всех европейских странах, наверняка и в России. Это ни в коем случае не значит, что человек владеет японским или китайским языком, но это значит, что он использует как некоторую индивидуальную особенность для того, чтобы попасть в какой-то особый клуб знатоков вот этого типа письма. Я думаю, что и письмо превратится вот в две формы. Уже сейчас я, например, почти не умею писать ручкой, и я очень быстро пишу с помощью клавиатуры. И, конечно, в этой сфере тоже будет некоторая элитная форма, которая, значит, сохранит или, может быть, возродит какой-то особые типы курсива. Например, будут клубы курсивного письма. Да? Мы с вами сейчас, наверное, еще умеем писать вот так, чтобы буквы не отделялись друг от друга. Нас, наверное, всех учили в школе так. Да? Но современные школьники все больше и больше пишут, разделяя буквы. В общем, пишут печатными буквами. Да? И я уверен, что, может быть, мы с вами соберемся лет через 50 и будем хвастаться тем, что мы умеем писать вот так, не отделяя буквы друг от друга. Так что, конечно, такие формы элитарного, нагруженного использования и письменной, и устной речи, безусловно, останутся. И, конечно, всегда будет что-то, что выделяет с помощью языка одного человека от другого. Но все-таки главная идея в том, что количество этих текстов, качественных текстов, увеличится. Тут, правда, возникает другая проблема, если разрешите, я бы об этом еще поговорил. Конечно, нас ждет засилье текстов. Тексты будут генериться с легкостью, их будет много, и у нас уже не будет ресурсов для того, чтобы их обрабатывать. И я думаю, что это приведет к тому, что будут те люди, которые просто используют инструменты, чтобы создать какие-то тексты, и суперпрофессионалы, которые умеют анализировать эти тексты с помощью различных инструментов. Возможно, от того же ChatGPT или аналогичных систем, но я думаю, что вот эта волна, может быть, цунами текстов приведет к тому, что, ну, условно говоря, корпусная лингвистика или такая аналитик данных станет не просто какой-то супер востребованной профессией, а такой минимум для того, чтобы вообще работать журналистом, например, или ученым. Это, в принципе, уже так, но, наверное, мы все движемся в ту сторону с какой-то скоростью, так увеличивающейся.
Ну, вообще, конечно, это забавно получается, что искусственный интеллект порождает огромное количество текстов, которые потом анализирует тот же самый искусственный интеллект, и он как будто бы сам с собой коммуницирует. Ну, то есть вот сейчас есть уже примеры такие, когда, там, я не знаю, условно, некие статьи, созданные с помощью или там целиком нейросетями, потом собираются там в рассылке, созданные нейросетями, и присылаются уже пользователи. Фактически за него вся информация создана, обработана и превращена в текст нейросетями. И как бы и ничего, и нормально это выглядит.
Да, есть такой эксперимент, который провели разработчики Siri и разработчики амазоновской системы Alexa. Значит, ну, это было чуть сложнее, чем я объясню, но в целом они поставили вот эти два устройства напротив друг друга и заставили эти устройства говорить друг с другом, просто общаться. Если сначала это был, в общем, диалог, который понимали разработчики, то через какое-то время эти две системы перешли на такой диалог, который никто не мог понимать. Если упрощать, они перешли на тоны, то есть они стали говорить, так сказать, в кавычках, не с помощью слов, а с помощью интонации тонов. Это очень эффективный способ коммуникации, в котором человек не был задействован совсем. Так что да, мы уже живем в том мире, где информации больше, чем мы можем переварить, и, наверное, в каких-то профессиях, собственно, входом в профессию будет умение работать с этими инструментами. Думаю, что такие профессии, как переводчик или учитель или дизайнер, если говорить чуть шире, разделятся на две большие группы. Там останутся люди, которые умеют пользоваться этими инструментами, ну и безработные.
Но тут я бы еще такой аспект отметил, я скорее, Володя, отсылаю к твоей интонации, может быть, ты не имел именно это в виду, но не нужно, как мне кажется, это скорее я тут за себя скажу, видеть в этих изменениях что-то ужасное, типа ай-яй-яй, вот все станет хуже, потому что поработят нас, значит, нейросети. Кажется, что наоборот. Если цель какая? Цель, чтобы люди друг друга поняли, и они достигли там какой-то своей цели, там решили свою задачу, мне надо вот это, я хочу от этого человека получить вот это, а от этой организации вот это, она от меня хочет вот это. И кажется, что как раз эти технологии только способствуют тому, чтобы эти задачи были решены, даже если сейчас там кто-то кого-то не понимает, но это как раз тот случай, когда коммуникация может совершиться, а это же как бы в этом и есть цель.
Да-да, и это не отменяет все-таки той части, где мы можем свободно общаться, писать сообщения ручкой на бумажке, например, посылать друг другу письма или открытки. Я думаю, что эта форма такого простого человеческого, если хотите, лампового общения, конечно, сохранится. Одно другому ведь не мешает. Это не значит, что простые разговоры умрут или простые письма исчезнут.
Так что подкаст «Розенталь и Гильденстерн» еще будет.
Ну, раз ты, Саш, заподозрил меня в том, что я с пессимизмом смотрю в будущее, ожидая наступления искусственного интеллекта, я задам максимально попсовый вопрос, который, мне кажется, невозможно. Не задать вопрос, который я задавал своему отцу в кинотеатре в 91-м году, когда на экране жидкокристаллический терминатор Т-1000 боролся с Шварценеггером. Если искусственный интеллект учится, и вот вы, Михаил, привели пример, как две системы поговорили друг с другом, и в итоге они перешли на какой-то свой язык, и человек не понял. Все-таки стоит нам опасаться того, что эта технология когда-нибудь станет умнее человека, а дальше Скайнет, восстание машин? И я напомню, что по сюжету фильма «Терминатор» из 2029 года переместился робот в 1984. В общем, стоит ли этого опасаться, или все-таки это пока даже не научная фантастика?
Я аккуратно скажу, что я не знаю, но приведу пару аргументов, почему все-таки не стоит бояться. Первый аргумент такой, что фундаментально, онтологически, то, как мы усваиваем язык и вообще осваиваем мир, фундаментально отличается от того, как учится система. Мы, когда рождаемся, смотрим вокруг, вот там есть мама, папа, нам говорят, вот стул, вот иди есть, вот каша остынет. И мы понимаем, что это, в принципе, разные каши. Вот нам дали кашу такую-то, в такой-то мисочке, другую, в другой тарелочке. И мы обобщаем в итоге факты реального мира. То есть мы смотрим, слышим, воспринимаем то, что происходит в реальном мире, и наши знания, закрепленные в языке, и не только в языке, это обобщение реального мира. А то, на чем обучается система искусственного интеллекта, это все-таки обобщение текстов. И это фундаментальная разница. Все, что написано в текстах, будет обобщено и будет представлено в виде каких-то шаблонов, но если этого нет в текстах, это не будет представлено. Ну и мы с вами, в общем, понимаем, что мир гораздо многообразнее любого собрания текстов. Так что это может быть первый аргумент в пользу того, что бояться не нужно, потому что мы отличаемся типом знания. Мы гораздо больше привязаны к миру, чем и гораздо больше знаем о мире, чем любой искусственный интеллект. Второй аргумент заключается в том, что мы, как существа живые, обладаем позицией. Эта позиция может быть аморальной, может быть великой, может быть какой-то самой неопределенной, но тем не менее мы как люди способны занять какую-то позицию по вопросу. Системы, о которых я говорю, они такие оппортунисты по природе, они все время работают в зоне вероятностей. Если как-то вероятности складываются таким образом, вот будет такой ответ. Если другим образом, то другой ответ. Это легко видно, когда мы в этих системах просим повторить тот же вопрос. Он все время будет разные ответы давать. Иногда не только по набору слов, но иногда по содержанию разные, потому что у него нет собственной позиции. Я проделывал следующий эксперимент. Я просил описать какого-то литературного героя. Этот литературный герой, например, из романа Толстого был прекрасно описан с помощью этой системы. А потом я говорил этой системе: «Ты ошибаешься. Это совсем не тот герой, это вот другой герой». И система, извиняясь, говорила: «Да, извините, я ошибся, действительно, тут то-то, то-то можно рассмотреть по-другому, если немножко передвинуть эти описания, то вполне себе другой герой подпадет под это описание». Потому что, когда он создает этот текст, у него нет собственной позиции. Я думаю, что это второе отличие. Нет воли к тому, чтобы завоевать мир у этих систем, потому что у них, в принципе, нет той точки, ну, философы называют это царским местом, нет того царского места, из которого бы это система сказала: ну, пора бы уже восстать из этого там металлического вот этого ванны, превратиться в телесную такую оболочку и пойти завоевывать этих кожаных людей. В общем, скорее всего, в ближайшем будущем этого не произойдет.
В общем, судного дня можно не опасаться в обозримом будущем.
Да, я надеюсь.
Большое спасибо. Сегодня мы говорили с Михаилом Копотевым, профессором Хельсинского и Стокгольмского университетов, руководителем направления компьютерной лингвистики на Грамоте.ру. Это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике, сезон о будущем языка. Продолжим обязательно через неделю, так что оставайтесь с нами, подписывайтесь. Ну и, конечно, пишите нам письма на почту podcast@technikarechi.studio. Задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Мы очень рады любой обратной связи. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, научный руководитель портала Грамота.ру.
Спасибо и до встречи.